Зачем вообще в исследование о российском юморе как элементе стратегических коммуникаций была включена глава об Украине?
Во-первых, нужно сказать, что исследование не так о российском юморе, как о юморе вообще, как о механизме стратегических коммуникаций. И, собственно, глава об Украине была включена потому, что Украина та страна, которая, наверное, более всего имеет опыта как раз использования юмора в контексте контрпропаганды. Даже в своем небольшом докладе, который стал одной из составляющих, собственно, этого исследования, НАТО. Я привел очень много примеров, но мне кажется, я даже половины примеров не привел, которые мог бы. Действительно, Украина может похвастаться очень многим количеством примеров использования юмора. И что интересно, что я бы даже сказал, что какой-то стратегической или системной политики в использовании юмора как механизма стратегических коммуникаций в Украине не было с 2014 года и, к сожалению, нет и сейчас. Понимания этого не существует, но зато существует множество разных спонтанных инициатив, как со стороны гражданского общества, гражданских лидеров, ну и, конечно, со стороны медиа.
Вы говорите, что на Украине, к сожалению, нет понимания того, как использовать юмор в качестве инструмента стратегической коммуникации. Вы в этом отношении завидуете России?
Нет, я думаю, скорее наоборот, потому что как раз этот децентрализированный подход к использованию юмора, я думаю, это наоборот, есть перевесом Украины, и совсем нет. То есть мы можем видеть сейчас и тот же, если говорить о медиа, 95-й квартал, и «Мама хохотала» шоу, и вообще на протяжении последних нескольких лет очень большое количество юмористических шоу появилось. То есть у общества есть запрос на юмор как антистрессовый фактор. Все-таки мы живем в условиях войны, если так считать де-факто. Очень много появилось каналов на Ютубе, это тот же Антин Мухарский, это Мирко Саблич и арт-формация «Лютики». Это много, очень много карикатуристов, которые, кстати, начинали еще со времен Майдана. И потом уже это переросло в более такой глобальный масштаб использования некоторых мотивов того, что касается войны на востоке Украины. И очень-очень много примеров. Это также и, кстати, волонтерские газеты, которые появились в 2014-2015 году, как раз с элементами юмора. Одним из них есть так называемый сатирический блокпост, который, в принципе, довольно популярен среди солдат. И тут, возможно, нужно сказать, что даже более популярной была, сейчас нареже выходит Der Hundezeitung. Это газета, которая абсолютно выходит за счет волонтерских денег. И она также среди солдат раздается в этой газете. Все стереотипы, которые еще существовали со стороны кремлевских СМИ насчет Майдана, насчет Украины, что там нацистская хунта, фашисты и тому подобное, они наоборот сумели в этой газете, в Der Hundezeitung, пересмеять.
Пересмеять, как вы говорите, высмеять чужую пропаганду, отвлечь людей от невзгод жизни, связанных с той же войной. Каковы основные приемы, какова основная роль украинского юмора в современных условиях жизни страны и когда украинский юмор стал инструментом контрпропаганды?
Ну, как по мне, юмор — это все-таки, наверное, один из лучших механизмов защиты внутреннего информационного пространства. То есть любой месседж, который исходит извне, его можно засмеять, заюморизировать, если хотите. И я даже вспоминаю эту фразу, которую вот во время встречи украинский блогер, бывший солдат, кстати, родом из Донбасса, в ЗСУ воевал, он сейчас радиоведущий на армии ФМ, он сказал хорошую фразу, которая мне запомнилась, что Украина сумела заржать войну там, в 2014-2015-2016 году. И это очень интересная, хорошая фраза, потому что любой такой месседж, даже самый абсурдный, со стороны некоторых там российских СМИ, он, опять же, доводился до абсурда, каким бы абсурдным тот месседж не был. Взять примеры с Боингом MH17, когда сказали о том, что украинский, неизвестный какой-то летающий объект сбил самолет. Сразу же, буквально через день, появилось множество картинок о том, что он был сбит с Путиным, летящим на драконе, там, и тому подобное, и тому подобное. Конечно, такие шутки намного менее агрессивные, если вообще не агрессивные, если сравнить эту шутку с шуткой, я бы сказал, тупой шуткой Михаила Задорнова о том, что самолет упал, потому что он был просто тяжелее воздуха. В этом смысле, да, украинский юмор менее агрессивный, если сравнивать с его сегодняшним юмором. Очень много примеров, даже те же два раба, которые как будто бы обещали воинам Национальной гвардии, они тоже засмеялись в соцсетях, на телевидении этот месседж. Или тот же распятый мальчик, или эпилептическая бабушка и тому подобное. Если говорить о опыте, да, когда начал использоваться юмор, то на протяжении первых нескольких месяцев после Крыма, после Донбасса, все-таки общество было где-то в таком, я бы сказал, большом шоке, замешательстве, и юмор, конечно же, не использовался. Но потом уже как-то вот, опять же, вот эта спонтанная реакция психики, психологии человека, спонтанная реакция гражданского общества, как-то оно сумело продуцировать какой-то юмористический контент. И тут, конечно же, нужно вспомнить 95-й квартал с ихними сценками. Например, одна из первых сценок — это как украинец пишет письмо родственникам в Россию, да, о том, что он пишет письмо и в это же время он прыгает, потому что у нас нельзя не прыгать, потому что тот, кто не прыгает, тот москаль, соответственно. Конечно же, это же шутка. И тому подобное, тому подобное. Но уже где-то в 14-15-16 году все больше и больше юмористического контента продуцировалось. И опять же, все-таки носило больше такой несистемный характер, не государственный. И можно вспомнить тоже видео, например, батальона «Азов» в 2014 году, когда они старыми методами записали видео, как будто доводя до ДМС Кремля о том, что воюют на Донбассе там американские, натовские, германские солдаты. И они просто записали два воина, записали на какую-то слабенькую камеру видео о том, что вот смотрите, вот, они, кстати, говорят на английском языке, говорят там слова «Кока-кола», «Барак Обама» и тому подобное. И говорят, да, вот видите, вот такие вот мы вот американские солдаты, мы смотрим, мы любим «Кока-колу», мы любим американскую еду, вот сзади у нас американский флаг, да, конечно. То есть доведение таких абсурдных месседжей Кремля до абсурда – это очень хорошая, очень сильная стратегия, которая действительно сработала и продолжает срабатывать.
Вы употребили слово «стратегия», то есть на Украине юмор сейчас все-таки, как и в России, является важным средством стратегической коммуникации.
Ну, в какой-то мере, да. Общество поняло, что юмор – это очень хороший механизм, хорошее, какие-то серьезное оружие против пропаганды. Когда я готовил свою статью, я разговаривал там с представителями власти, которые могли бы быть знакомы с использованием юмора, тот же Генштаб или министерство соответствующее. Ну, они, честно говоря, были чуть замешательства, потому что впервые слышали о том, что можно использовать юмор как децентрализированную стратегию. Но если назвать это стратегией, это скорее такая децентрализированная горизонтальная стратегия, которая выработалась спонтанным образом в Украине.
Россия сейчас по-прежнему основной объект для шуток на Украине?
Тема России, тема войны, она чуть-чуть сошла на нет, потому что общество присытилось этим. Соответственно, и политическая тематика, она тоже чуть-чуть сошла на нет. Ну, правда, есть, возможно, исключение 95-й квартал, который так или иначе строит свои шутки на политиках, но нужно сказать, что там 95% этих шуток касается именно внутренней украинской политики, то есть 95-й квартал не берет в расчет российскую политику. Если брать российские ток-шоу, то вот такое ощущение, что 50% контента как раз касается Украины, то есть другого государства. У нас же наоборот, у нас тематики той, которая касается России, российской политики, она у нас не популярна.
Неужели больше не высмеивают Путина?
Честно говоря, то, что даже в последнее время нет. Я такого не встречал. Где-то, возможно, в каких-то карикатурах. Но все меньше и меньше. Я не знаю, в чем причина, но мне кажется, все меньше и меньше. То есть в Украине у юмора имеет такую тенденцию больше защитную, то есть не агрессивную, не атакующую. Да? Мы больше отбиваемся не только на фронте, да, а в том числе на фронте юмора. То есть если какой-то месседж происходит, где-то всплывает, то мы его засмеиваем. И последний пример, это как раз съездил представителя Российской Федерации в Газском суде о том, что, мол, донбасские сепаратисты, ну, называйте как хотите, они нашли оружие, в том числе там танки, я так понимаю, грады, в том числе они нашли в шахтах. Ну и, соответственно, этот тезис, который, ну, сам по себе является абсурдным, он был абсолютно засмеян. Сепаратисты было сравняли с гномами, из известного творчества Толкиена. Или предпоследний бы сказал пример, это один из этих каналов в новостях сказал, что убийство Гили было заказано двумя людьми. Это Зарян и Шкиряк. Хотя всем известно, ну, по крайней мере, в Украине, что Зарян и Шкиряк – это один человек. Все эти где-то разразились такими интересными мемами и картинками, где Зарян и Шкиряк изображался как Чип Дейл или изображался как Брэд Питт из фильма «Fight Club», «Бойцовский клуб». Известно, что в главного героя «Бойцовского клуба» было раздвоение личности. Ну, тому подобное, тому подобное. Кстати, это использование как раз мотивов западных фильмов, запад музыки известной или западного творчества книг, оно тоже очень часто используется в юморе, особенно в украинском.
Часть доклада «Стратком смеется» посвящена КВН, клубу веселых и находчивых, который рассматривается в качестве одного из основных инструментов стратегической коммуникации. КВН очень важен, потому что это не только популярное телешоу, это игра, у нее есть свой формат, в КВН играют по всей стране. На Украине есть свой аналог КВНа – Лига смеха, которая возглавляет выходец из российского клуба веселых и находчивых. Можно ли их сравнивать?
Именно Лигу смеха я не изучал так сильно, но я бы не сказал, что она настолько популярна, скажем, как был КВН там лет 15 назад. Но нужно опять же отдать должное тому же Зеленскому, который один из основателей Лиги смеха, что Лига смеха сейчас используется как такой элемент, если хотите, дипломатии или юмористической дипломатии. И совсем недавно, буквально несколько месяцев назад, проводили как раз ту же Лигу смеха не в Киеве, там или где-то не в Харькове, не в Днепре, а в Мариуполе, что хорошо и совсем близко к фронту. И очень много людей пришло, кстати. Мне кажется, что такой элемент действительно антистрессовой функции юмора, он также используется Лигой смеха.
А смотрят ли в Украине российские юмористические шоу, тот же КВН, вечерние телевизионные шоу в интернете или, может быть, в каких-то кабельных сетях? Есть ли они и смотрят ли их люди?
Конечно, если есть желание, могут найти и в интернете, это не проблема. Но, опять же, повторю, что у нас такое сейчас количество разных юмористических ток-шоу, что, ну, кстати, хорошего качества, хорошего контента и с неплохими шутками, что, ну, скорее всего, аудитория в Украине российских ценителей таких передач, она низка, скажем так. Лично я их смотрел чисто с профессиональной точки зрения. Конечно же, тема Украины, она никогда не пропала. Хотя я должен сказать, что именно после аннексии Крыма, после Донбасса, как раз юмор относительно Украины, он стал, я бы сказал, более агрессивным. И если брать, например, дачи тоже Mount Show, где тематика Украины где-то занимает процентов 20-25, может даже больше, вот этой передачи, то если сравнивать те месседжи, которые подают в этой передаче про Украину, и сравнивать месседжи, которые подают по там, США или Европе, то относительно Украины как раз высмеивание имеет более такой агрессивный, более атакующий характер.
А насколько более агрессивными являются на Украине шутки о России в сравнении с шутками о других странах?
Я не знаю, возможно, это какая-то черта украинского характера, ментальности, но вот как-то вот такая украинская психика как-то адаптируется, и вот эта агрессия, которая, возможно, могла быть, она как-то вот не находит свое выражение именно в юморе. То есть если это юмор, если это высмеяние, оно носит более такой острый, более изящный характер. Даже если взять ту же передачу, вернее, сюжет, сценку 95-го квартала «Лжец-лжец» от Дмитрия Киселева, где просто на основе фильма известного с Джимом Керри как раз высмеивается весь этот формат передачи дачи Дмитрия Киселева, там нету какого-то такого атакующего агрессивного юмора. Там все-таки более высмеивание всего того, что Дмитрий Киселев как раз показывает в своих передачах и относительно Украины, относительно западных стран. Но какого-то, знаете, там такого известной фразы типа «Да они тупые», ну такого точно нету. Я думаю, что благодаря как раз тому, что украинцы в принципе довольно мудро относятся к тем событиям, которые происходят, и потому что не надо как-то поддаваться на какие-то провокации, я думаю, что это все как раз находит и выражение в юмористических передачах в том, что они не носят такой какой-то агрессивный характер.
Вы упомянули Мариуполь, который находится практически на линии боев, да и вообще на востоке страны каждый день на фронте гибнут люди, почти каждый день. Как это отразилось на юморе, как это сочетается с юмором? Как сосуществуют трагические события в стране и юмористические шоу, о которых вы говорите?
Конечно, людям нужен юмор, есть большой запрос, особенно возле линии фронта, но тут, опять же, нужно держать какой-то более-менее баланс, потому что есть же обратная сторона юмора. Это чрезмерное высмеивание ситуации, что приведет, знаете, к такому упрощению событий, упрощению восприятия событий и, соответственно, упрощению того, что происходит на востоке Украины. Вот я буквально недавно тоже был возле Мариуполя и чуть-чуть дальше, и вот я заметил, что люди буквально там, километр-два от линии фронта, даже в серой зоне почти на ней находятся, но они все-таки как-то пытаются шутить, как-то подбадривать друг друга. И что интересно, что подбадривают как раз друг друга больше женщин, нежели мужчины. То есть, наверное, у женщин какой-то такой более механизм адаптивный к вот таким вот ситуациям у них более проявляется.
Есть ли в украинских юмористических шоу цензура, разрешенные и запрещенные темы, особенно с учетом тесных связей политики и бизнеса, в том числе медийного?
Я бы сказал, что рамок нету, это скорее больше самоцензура такая, то есть пошутить о президенте, о премьере, о депутатах, это вообще абсолютно нормальная традиция, и ничего в этом нету, я думаю, что это как раз свидетельствует о том, что в Украине можно где-то говорить о каких-то демократических традициях, о том, что можно высмеять власть, и за это ничего не будет. Но вот последний, правда, один из последних случаев, это было как раз связано с 95-м кварталом, они выступали в Латвии, в Юрмале, они как раз сказали что-то, ну, не очень там хорошее в Украине, и здесь чуть-чуть где-то Facebook сообщество и гражданское общество было немного недовольно, но вот это более такой элемент какой-то самоцензуры, если хотите, нежели просто государственная цензура на государственном уровне. Но опять же, каких-то запрещенных тем нету, и я такого не замечал. Скорее наоборот, юмор может использоваться иногда как один из элементов против какого-то политического игрока, политической фигуры, но так, чтобы запрещать какие-то темы, я такого не припоминаю точно.
Можете назвать самые запомнившиеся лично вам украинские шутки, скетчи или какие-то другие проявления юмора, о которых мы с вами все это время говорили?
Буквально 2 года назад начали изготавливаться такие мангалы, которые, кстати, стали популярными в Украине, который называется «Мордор в огне». Ну, это скорее шутка, нежели какой-то элемент агрессии, но очертания вот этого мангала как раз напоминают очертания Кремля. И вот этот элемент, он очень был известным, очень стал популярным как раз летом 2015 года, и украинцы очень часто покупали эти мангалы. Напоминаю, во время Майдана была шутка, которую я несколько раз потом говорил на разных публичных мероприятиях, о том, что если вы что-то потеряли у себя дома, там, носки, то спросите у россиян, им известно больше. Соответственно, россияне знают больше, там, смотря свои телевидения, медиа, они знают больше, что происходит в Украине, чем сами украинцы. Что называется, я сам знаю, я знаю лучше, я по телевизору видел.